Дорогие друзья, уважаемый Олег Анатольевич, я с большой радостью хотел бы вам представить сегодня профессора Московской духовной академии, доктора богословия Алексея Ильича Осипова. Я даже не знаю, сколько времени преподает Алексей Ильич в Московской духовной академии, но многие архиереи, в том числе и наш владыка митрополит, которому в следующем году будет уже 70 лет, он учился у Алексея Ильича. Вот, он его преподаватель.
Ни за что не поверю.
Прошу любить и жаловать.
Добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что многие здесь присутствующие в зале знают Алексея Ильича. Но те, кто не знает, сегодня познакомятся и с ним, и с тем духовным багажом, который он сегодня представит вам. Я-то впервые слушал лекцию вживую, что называется, Алексея Ильича, еще в начале 90-х. Это был, по-моему, 92-й или даже 93-й год. Тогда мой друг Олег Булычев, сейчас батюшка в Бетлице, отец Олег, сказал, что у нас в духовной семинарии, тогда было, по-моему, духовное училище еще, приезжает профессор Осипов. Хочешь послушать лекцию одного из ведущих интеллектуалов нашей страны? Говорю, ну, конечно, хочу, что за вопрос? И действительно, я пришел на эту лекцию, будучи еще юным студентом ИСТФАКа, и остался очень впечатлен. Кто принадлежит преподавательскому цеху, меня поймет. Действительно, о сложных вещах говорить простым языком – это очень большое искусство. Вот Алексей Ильич говорит об очень сложных вещах, очень простым языком. И что мне запомнилось в этой лекции? Цельность. Цельность и логика. Но не вот эта вот формальная логика, которую студируют на первом курсе гуманитарных вузов, а именно такая живая логика, основанная на фактах, на аргументах, действительно логика, прошедшая жернова реальной материальной духовной жизни. Вот, пожалуй, на что я обратил внимание еще тогда, будучи студентом. Желаю всем успеха, удачи и духовного просветления. Спасибо. А теперь предоставляем слово профессору Алексею Ильичу.
А на какую тему?
А тема заявлена.
А то, знаете ли, если без темы, то может оказаться очень странная ситуация. Говорят, что будто бы тема, я говорю, всегда будто бы, потому что как-то не совсем уверен, что она обозначена точно. То есть словесно-то я могу точно обозначить, а суть дела не всегда просто выразить. Знаете, у нашего одного знаменитого, но малоизвестного, к сожалению, нашего поэта Сумарокова, это же, слушайте, 18 век, это же, Господи, сколько лет прошло, есть такие замечательные строки. «То даром, что слова все точно ты нарек, яви мне силу их и дух их точно». Так что, видите, тему-то можно и обозначить, кажется, и все точно обозначить. А что дальше? А где силы их и дух их, насколько точен? Ну, ладно. Ну, поскольку, возможно, не все успели узнать такой секрет, как тему нашей сегодня встречи, то я так и быть скажу, ну, конечно, по секрету, только вам, больше никому не расскажу, что тема будто бы звучит таким образом. Почему? Сейчас, не императором пришел Христос. Господи, да что ж это за тема? Кто придумал такое? Какой император? Ну, хоть бы не президентом, а, может быть, царь-батюшкой? Ведь о чем мы мечтаем? О чем огромное число наших людей мечтает? Царь новый будет, наш придет, и он уже устроит нашу жизнь здесь. Уничтожит несправедливость. Правда, как уничтожит, не знаю. Как, потому что несправедливость или правда, она коренится в душе человеческой, не правда ли же? Вы мне сколько ни говорите, а мне хочется у соседа украсть. Я понимаю, что нельзя, конечно, но у него много, у меня мало. Но мечта такая есть, что наконец на земле воцарится тот, который наведет порядок. Ну, по крайней мере, ну, не на земле, ну, хотя бы у нас в России. Но, правда, говорят так, Христос пришел не для России и не для Америки, и не для Африки, а пришел для всего мира. И его называют православные, ну, вообще христиане, даже независимо от своей конфессиональной принадлежности, называют даже его спасителем. Он – спаситель, родился в еврейской среде, Палестина в то время была просто провинцией гигантской Римской империи, которую называли Экумена, то есть Вселенная, то есть Всемирная. Рим мечтал, ну и в какой-то степени все-таки осуществил свои амбиции, и империя действительно раскинулась на громадное пространство. Так Христос родился в этой провинции. Провинция была подчинена Риму. И даже правитель оттуда посылался, из Рима, а не откуда-нибудь. И вы что думаете? Он освободил еврейский народ от этой зависимости? Ничего подобного. Даже этого не сделал. Ну ладно, здесь еще более-менее жили неплохо. А вы вспомните, какой строй был? Рабовладельческий. А кто такой раб? Это животное с человеческим лицом. В конце концов, хозяин мог сделать с ним все, что угодно. И совершенно безнаказанно. Люди продавались, как вещи, как рабочая скотина. И как же Христос, интересно, реагировал на это? Никак. Никак. Да еще неоднократно в своих проповедях, а они все носили приточный характер. Но это уже способ, видите, выражения идей народов всего древнего мира. Они именно любили такой способ, приточный, мифологический. Миф – это не в смысле какая-то ложь или выдумка, нет-нет. Миф – это способ выражения идеи, очень интересный причем, очень наглядный, доступный, я бы сказал, для людей всех возрастов. И дети понимают, и взрослые понимают, и простецы, и философы. У каждого, правда, только свой уровень восприятия. Но как здорово! Дадут картинку, и, кажется, всем понятно, но разный уровень. Так вот, Христос в притчах, конечно, говорил. И что вы думаете? Он там осудил когда-нибудь этот несправедливейший социальный строй, который был на земле, рабовладельческий? Ничуть того не было. Ну что, как? Непонятно просто. Какой же это Спаситель? Зачем тогда вообще он пришел? Вот бы родился императором римским, правда же? Новым Цезарем или новым Августом. Август всегда у римлян был образцом, если хотите, ну, идеалом, что ли, римской власти. Действительно, при нем Римская империя, что называется, ну, просто расцвела и расширилась необыкновенно, и разбогатела, и вообще она поднялась во всех отношениях своих. И в хозяйственном, экономическом, военном, политическом. Он очень долго правил. При нем, кстати, и родился Иисус Христос. Так вот, вы обратите внимание, он ничего не сделал, Христос, не изменил социального строя, не дал начала экономической жизни. А не правда ли это? Не устроил надлежащим образом политическую систему власти. А помните в Риме, что началось там после Августа? Какие смены, какие убийства? Юлий Цезарь, изумительный полководец, император, оратор, ученый, убили, да и все. И все. Заговор, и все. И сколько таких заговоров было? Христос и здесь ничего не сделал. Да и вообще он даже этой темы не касался. Вообще никакой политики. И вот теперь в недоумении люди. Почему в него верят-то? Это какой же тогда Спаситель? Что же он сделал? Зло, как было в мире, так и осталось. Кровопролитие и войны, как были, так и продолжались. И до сего времени продолжаются. И вы говорите, Спаситель? Или мы ничего не понимаем? Или о чем-то речь другая идет? Как важно понять это. Скажу так. Невозможно понять христианство без понимания того, как важна была миссия у Христа. Мы, давайте выразимся таким образом, именно обычным, как говорят, мирским языком. Я не хочу выражаться богословскими терминами. Ой, не нужно. Зачем? Мы простые люди, и будем говорить на нашем языке, понятном всем. Что за миссия его такая была, что он, как кажется, как судя по крайней мере, Евангелию, Новому Завету, обладал потрясающими возможностями. Вы посмотрите только, какие чудеса он творил, какое впечатление производили часто его действия и его слова на народ. Вспомните только случаи, когда он шел однажды в Иерусалим, когда народ резал ветви с деревьев, бросал свои одежды на дорогу, по которой он ехал. Правда, по секрету скажу вам, только уж никого не говорите. Осел, на котором ехал Христос, не сомневался, что это ему кричат «Осанна». Ну, не Христу же, конечно, а ослу же под ноги все кидали. Вы не понимаете намека? Нет, я ничего не говорю. Я не скажу намека никакого. Но, правда, китайцы очень хорошо это поняли. В свое время, когда была там имперская держава, то китайцы кланялись. Вот он просто император. Они кланялись пустому трону. Трону, а не тебе. Ты-то неизвестно, какой император. Власти, сану, державе. А ты можешь меняться, император. Перед пустым троном падали. О, мудрецы! Мудрецы! Не перед человеком, а перед символом власти, благодаря которой империя была действительно империей, сохраняла свою мощь и свою жизнь. Так вот, итак, кажется, все понятно. Христос ничего не сделал. Ничего, никаких реформ не произвел, никаких, ни политических, ни экономических, ни военных, ни социальных, ну, никаких просто, и все. Вот отсюда-то и возникает вопрос. Вопрос чрезвычайной важности. Что же такое за миссия была у него? Какая же более важная может быть миссия для нас? Для нас! А что для нас самое главное? Римляне это выразили коротко и ясно. Когда император выходил из своего дворца, то вся эта чернь, весь народ кричали «Панам et circenses!» «Хлеба и зрелищ!» А что нам еще больше нужно? Что еще нужно? Экономическое благополучие и развлекаловка. Больше ничего не надо. И больше ничего не надо. Вы знаете, очень есть интересная книжка Горичевой, Татьяны Горичевой, называется, это даже не книжка, это небольшая такая достаточно брошюра, может быть, полукнига, полуброшюра, она называется «Только в России есть весна». обращаю ваше внимание. Чрезвычайно интересная книга, очень интересная. Много очень точных заметок о западной жизни. Характеристики удивительно точные. И в частности, она действительно там замечает, что является для западного современного человека современным. Она современная журналистка. Что является самым главным? Деньги, зарабатывание денег и развлечения. И все. И все. Замечательно. Лучше не придумаешь. Почему об этом я говорю? И приходится говорить с горечью, что стерты теперь идеологические границы между Россией и Западом. Как предупреждали со всей силы все лучшие люди России, предупреждали светские, церковные, что такое Европа. Почитать только Достоевского стоит, который писал не просто так, а жил там сколько времени. Леонтьева, уроженца, человека, получавшего образование здесь же, в Калуге, Хомякова, Кириевского, этих вождей, признанных вождей славянофильства, да вообще, а если мы возьмем церковных деятелей, Игнатия Брянчанинова, этот светоч, я бы сказал, православия, да, Феофана, Иоанна Кронштадтского, Оптинских старцев, к которым шла вся Россия. Шла какая Россия, причем не кто-нибудь, Лев Толстой, Гоголь. И что они говорили? Все предупреждали изо всей силы. Смотрите, это очаг заразности, той заразной болезни, которая может уничтожить Россию. Помню, когда в советское время приходилось часто выезжать за границу и смотреть там этот телевизор, включишь, бросишь. Гадости. Какие? Только и знали кровь, насилие, измены, предательство. Вообще надругательство просто над человеком, оскотинивание какое-то. Думаю, Господи, как хорошо у нас, хотя этого нет. И до сих пор мы говорим, ой, какие советские мультики, не правда ли? Свобода, любая гадость, которая там есть, а пичкают прежде всего именно гадостью. Да, все идет. Причем удивительное дело, что как быстро у нас перестраиваются очень многие средства массовой информации, наши перестраиваются именно на западный лад. Все начинают то же самое. Посмотрите, те же фильмы, те же рекламы, те же манеры, та же методика. Просто я поражаюсь. Слушайте, ни одно ли руководство у всех СМИ мира? Говорят, по почерку узнают. Что-то один и тот же почерк. Ну, это другая тема. Сапиенти сат. С понимающего достаточно. Христос родился ясно совершенно, пришел не для того, чтобы переустраивать эту жизнь, эту внешнюю материальную жизнь. Я говорю, когда материальную, естественно, подразумеваю и всю культуру, потому что в конечном счете сама материальная жизнь является одним из выражений культуры человека, само собой понятно. Ясно, что Христос пришел не для этого. Для чего же? Тогда для чего же? Это, и вы знаете, отвечая на этот вопрос, приходится невольно, прежде чем даже ответить, изумляться. Чему же? Неужели непонятно? Такая простая вещь, что человек порядочный, честный, если вы дадите ему дело, даже испорченное дело поднимет. Непорядочный, негодяй, дойди самое прекрасное дело, все загубит. Ради чего? Ради своих корыстных интересов. Неужели непонятно, что источником добрым или злым, горьким или сладким является состояние души человеческой? Неужели мы сейчас не понимаем, откуда масса бед? Только и знаем по телевидению, только и знаем, того-то поймали, того-то арестовали, тот-то украл сотни миллионов, тот-то миллиарды уехал за границу. Причем не какие-нибудь люди-то, правда же? Что-то не маленький человечек украл 1000 рублей. Нет. Что такое? Неужели это непонятно, что самим существом человека, достоинством его личности, человеком именно, как мы часто говорим с большой буквы, является его нравственное, духовное состояние. Только благодаря которому вся его деятельность действительно может носить созидающий характер, организующий, украшающий жизнь, дающий действительно благо. Не будет, если этого содержания, если не будет в человеке, тогда бесполезны наши потуги все, надо сделать то-то, то-то, то-то. Да-да-да, надо сделать так, а тут можно украсть. Все на смарку летит. Да, да здравствует человек, да здравствует свобода. Чего? Свобода чего? Интересно. О какой свободе мы говорим? Вот темы этих чтений, всех, которые сейчас проходят в течение, по-моему, недели две, свобода и ответственность, да. Свобода и ответственность. Подумайте, о какой свободе мы говорим? Свободе чего? Вот в чем дело-то. Ведь не просто же сама по себе свобода. Свобода является гарантом правильной человеческой жизни. Да и потом, разве мы не понимаем элементарные вещи, что свобода, то есть возможности делать все, что угодно, никогда нет. Два человека уже ограничивают друг друга. Одному хочется это, а другому – иное. Даже два человека, а если больше? Да мы прекрасно понимаем, что ни одна организация даже не может существовать, если там будет дана полная свобода каждому ее сотруднику. Дается только вектор некий, некоторая клеточка, которую он должен исполнять надлежащим образом. О свободе же? Как это такое? Да, свобода личности, как выбор добра или зла, он всегда сохраняется в душе человеческой. Вот тут да, добра или зла, истины или лжи, справедливости или напротив попрания, это сохраняется в душе человека. Но как только мы касаемся его деятельности, все, извините. Любая организация, она ставит рамки. Рамки человеческой деятельности. Поэтому проповедь, вот это такие громкие слова «свобода». А вы, кстати, знаете, что произошло? Произошло в конце XVIII века во Франции с ее громким возгласом «свобода, равенство, братство». И хлынули. Понимаете, прям как, знаете, прям как не люди, а щуки на крючок, на блесну. Звучит-то как, слышите, свобода. Чего? Равенство? Кого? Братство? С кем? Гуманисты в свое время думали, были уверены, что еще пройдет какая-то сотня лет, и наконец наступит эпоха, как они говорили, знаете, латынь была, ну, древние времена на Западе это был основной язык. «Homo homini deus est» – «Человек человеку Бог». О, правда звучит же? Какой человеку человеку Бог? Задели мое самолюбие, я вам покажу, какой Бог. Он сам дрянь, а я хороший. Мы приходим к чему? Одному, то есть не одному, а, пожалуй, самому важному положению, когда мы касаемся природы человека. Все эти лозунги, все эти слова без соответствующего понимания того, что из себя представляет человек, оказывается просто пустым или обманным звуком. Можно ли дать свободу жадности? Можно ли дать свободу честолюбию? Можно ли дать свободу властвования каждому человеку? Скажут, ну, конечно, нельзя. Церковь называет эти вещи страстями, греховными страстями. То есть, что значит греховными? То есть, те, которые губят человека, в корне губят его. Кстати, хочу сказать, что грехом в церкви называется, не подумайте, не оскорбление Бога, да невозможно его оскорбить, как невозможно оскорбить воздух. А грехом называется любое деяние человека делом, словом, мыслью, желанием, стремлением, которое наносит вред человеку, вред, вредит ему. А посмотрите, что происходит только с человеком, например, властолюбивым. С ним не знаю, что делать, когда он начинает командовать направо-налево и начинает поливать всякими ругательствами всех тех, кто ниже его. Но в то же время перед теми, которые выше, как хамелеон. Слышите, какая красота личности, да? Да избавит Бог от такой красоты. Дело в том, что Христос указал на то, что живет в душе человеческой, но что очень не хочется это признать. Очень не хочется. Я никак не могу признать, да, чтобы мне сказали, что вот ты властолюбивый, вот ты жадный, алчный, вот ты гордец, не знаю, вот ты завистливый. Вот ты предатель и так далее. Нет, 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 я хороший. Я не хочу об этом думать даже. Я почти этого не вижу в себе. Правда, в других я очень вижу. И, кстати, осуждаю всех снизу доверху, от своих соседей до президентов, патриархов, архиереев, чиновников, министров. Если бы я только был, я бы так не сделал. Вот так. Я бы сделал иначе. Слышите, до чего я хорош, да? Я бы так не сделал. Вот оно. Бедствие, которое коренится в душе человеческой. Это самомнение, это самолюбие, этот эгоизм, это самость. И до тех пор, пока она является главенствующим принципом жизни моей, всей моей жизни, этот мой эгоизм, о каком добре мы можем говорить? О какой справедливости мы можем говорить? Вы посмотрите, к своим друзьям, я им прощаю даже, ну, прям почас гадости я прощаю, ну, с кем не бывает. Кого терпеть не могу, так вот, комариной какой-нибудь, я не знаю, мелочь. Я скажу, во, видите, обнаружил себя наконец-то. Вот его подлинное нутро. Какая справедливость. Оказывается, и справедливость, и прочие ценности, они сохраняются в душе человеческой. В душе. Но для того, чтобы эти ценности действительно засверкали в душе человеческой, требуется очистить их от тех гадостей, которыми наполнена наша душа. Христос пришел не императором. Он пришел тем, кто со всей силой, которой только еще можно было сделать, и которой до него не было, я объясню это почему, что такое, до него никогда не было даже сказано таких вещей, которые сказал он, обратив внимание на эти вещи. Сейчас поговорим. Обратив внимание, потому что без них, без их знания, без их принятия в себя невозможно достижение никакого блага ни в своей личной жизни, ни в общественной, ни в государственной, ни в мировой. Там, где кипят страсти, слушайте, сталкиваются эти две страсти, и кто кого в этот раз победит. Нужны примеры? Семью возьмите. Итак, кто же глава семьи? Он? Она? Кто будет мыть посуду? Он? Она? А я больше тебя зарабатываю, чем ты. Я глава. До каких вещей дошло? Кто посильнее, сила побеждает. Помню, однажды смотрел перед каким-то фильмом, показали небольшой такой журнал, очень интересный журнал, очень показательный. Из разных семей выпустили десяток поросят. Вместе, вдруг, на дно. Очень интересный эксперимент. И что началось? Началась сразу борьба, драка. За что? Кто сильнее? Поставили кормушку, и удивительное зрелище. Все они уже спокойно расположились по степени своей силы. Все, уже вопрос решен. Знаю, кто самый сильный и кто самый слабый. Свинячье дело. Ну да, это свиньи же, это ж не люди, правда? Да, это не люди. А что же происходит в человеческом обществе? Сейчас только дайте Америке только малейшую слабинку с нашей стороны, так буквально сожрет всю Россию. Как уничтожила целый ряд государств. Ливию, Ирак, посмотрите, Сирию хотела, там что творит, все. Буквально, как зверь какой. Вот что такое страсти. Это не шуточное дело. Они являются источником всякого зла. И если не будет борьбы с ними, ни о каком рае на земле не может быть даже и речи. Это глубочайшая ошибка. Причем ошибка ли? Возможно, что это умные, но злые идеологи, которые создали этот лозунг «Свобода, равенство, братство» Великой Французской революции, которые что только творили, сколько крови это было пролито. Уничтожено было только 5000 младенцев, но не каких-нибудь, а из самого высшего общества. То есть там, где давалось действительно лучшее образование, лучшее воспитание, лучшая культура, все. Что вы творилось? Головы летели. Даже техника какая была. Появилось что? Гильотина. Чтоб клали только человека, рубил меч и отлетали. Да здравствует свобода, не правда ли? Прям как насмешка, вы знаете, прям издевательство настоящее. То же самое произошло у нас 100 лет тому назад. Какая борьба была за свободу! И миллионы людей были уничтожены. Причем каких людей? Множество из этих людей, и, может быть, это были лучшие, например, среди крестьянства, уничтожались кто? Так называемые кулаки. Это самый рабочий, самый способный. Но если у тебя 2-3 коровы и лошади, все, кулак куда? Поезд в Казахстан, что делали, это мне рассказали сами. Идет поезд, выгружает всех и уходит. На сотни километров ни души. И многие так и слагали свои головы. А Соловки железной рукою, как там железной рукою заставим или заставим вас получить счастье? Это соловецкие лагеря ужасные. Да. Железной рукой загоним вас в счастье. С каким издевательством еще? Христос пришел только ради другой цели. Он открыл целый ряд таких, я бы сказал, сторон, которых до него были неизвестны. Неизвестны. Можете себе представить? В плане религиозном были неизвестны. Вот так говорят, религия. А на самом деле, просто кто не занимался этим, действительно, ему трудно даже и представить себе, что можно сказать. Ну, в общем-то, все одно и то же. Бог, духи, там душа. На самом деле, вещи-то очень серьезные, которые там произошли. Я могу вам сказать так, выражаясь нашим обычным языком, как я уже оговаривался, Христос оказался настоящим революционером. Причем еще каким? Религиозным. Да еще каким? Он сказал такие вещи, о которых или совсем не знали, или, что еще хуже, он не спроверг то, что было, кажется, известно, как 2×2 – 4. И он показал, какая ложь этого 2×2. Что же он сделал такого? Во-первых, мы уже сказали, что, оказывается, основой человеческой жизни, основой нормальной человеческой жизни, основой счастливой человеческой жизни является именно его духовное и нравственное состояние. Оно обеспечивает только надлежащий порядок, надлежащую красоту, и отсюда, естественно, и уровень даже внешней материальной жизни. Это было первое. Он пришел и, в частности, ради этого, чтобы указать и обратить внимание. Он – Бог-человек, сам Бог пришел. Вот что главное. Люди, слышите, что самое главное? Вот что! А грязь, какую, как ее не крась, все равно будет грязь. И страсти, как вы их не ублажаете, они остаются теми же, чем злыми, хищными зверями, которые борются между собою, кто кого растерзает первый. Первое, что он показал, это великую истину. Вот где благо человека. Кстати, насчет этого, конечно, написано очень-очень много литературы. И вот, в частности, один из наших современных русских писателей, писателей Антонов Михаил Михайлович, он, например, написал замечательные слова. Они звучат так. Человек, который в материальных благах уже не нуждается, а внимание к своей нравственной стороне и духовной жизни не приобрел, страшен. И ссылается при этом на замечательную повесть Распутина «Пожар». Говорит, прекрасно показал Распутин, что это такое. Человек уже обеспечен, все. А что дальше? О, что дальше начинается? Для человека, который не знает никаких нравственных ценностей, для него дальше начинаются ужасы. Кстати, одним начинается буквально борьба с человеческой природой. одним из них, кстати, показателем, является замечательным показателем. Знаете, Запад был материально более высок, например, чем Россия. Было такое. До сих пор, может быть, это есть. И там с такой силой пропагандируются противоестественные вещи, что просто страшно становится. На уровне законов требуется воспитание детей, какое? Не сметь быть гомофобом. Воспитание гомиков с детского прямо вот такого возраста. И если родители только потребуют, попытаются протестовать, они лишаются прав родительских. Слышите? Гомосексуализм становится, вы знаете, стал в Европе, стал абсолютным законом. И попробуй какой-нибудь чиновник только выступи, тут же потеряешь все свои посты. Противоестественные буквально вещи, которые происходят, это вот на уровне законодательном, а не каком-либо. Действительно, в нашем народе всегда было выражение, замечательное выражение – «с жиру бесятся». Никогда в простом народе о таких вещах и слухом не слыхивали. А здесь что начинается? Да еще вводится! Причем самое любопытное, скажу вам, самое любопытное. Что такое демократия? Разве мы не знаем, что такое демократия? Знаем. Почему? Вот, пожалуйста, там Дума, обсуждается вопрос, голосуют. Перед этим кто за, кто против. Большинство, допустим, за. Меньшинство что? Ну, приходится принимать. Не правда ли? Это что, попрание свободы или что? Нет, это нормальное явление. А вы знаете, что за этих гомиков, простите меня, что я их так называю, гомик, кучка маленькая людей по сравнению с подавляющим большинством, которые против этого. И эта кучка, захватив власть, требует командовать большинством. Извольте большинство подчиняться нам. Вот я недавно только в Вене был, возвращаюсь там за города, и надо было проехать. Говорит, нельзя, гей-парад. Меньшинство командует большинством. Правда, интересное явление. Кажется, да здравствует свобода, да здравствует демократия. Так надо перевернуть законодательство, да. Тогда, когда голосуют, меньшинство против. Все, принимается то, что говорит меньшинством. Это же демократия. Кстати, вы знаете, даже у греков была, знаете, Афина. Ну, все слышали богиню Афину. Так была Афина демократии. Представляете? Эта идея очень давно. Но там-то действительно решалось, как, например, Сократа судили. 500 человек судьи. Здорово, правда? 500 человек. И решали. Так, итак, кто же Сократ? Он действительно полезный гражданин? Нет. Выступили люди, сказали, он развратитель молодежи. Это Сократ, великий, может, величайший мудрец древности. Осудили. Приговорили к смертной казни. Выпить яд цикуту. Была демократия. А теперь подумайте. 500 за, 10 против. Да здравствует 10. Великолепно. Вы слышите, какая насмешка происходит, прямо насмешка над тем, что с такой силой всегда Запад только и кричал. Да, демократия, демократия. И вдруг под корень, эту демократию? Разве не должно меньшинство подчиняться решению большинства? А как же еще иначе быть? Извините, смотря какое меньшинство. Парламентская ассамблея Европы в 2005 году принимает резолюцию. Женщины и свобода, и какая-то свобода. И в частности, в этой резолюции, эта резолюция выносит постановление, еще раз повторяю, Парламентская ассамблея Европы. Что же выносится? Права человека преобладают над свободой вероисповедания. Что это значит? Это значит не больше и не меньше. Как следующее. Ну, коснусь прям чисто такой религиозной стороны. Это значит, что если в какой-то стране европейского сообщества какой-то высший орган церкви, той или иной церкви, неважно, там католическая, протестантская церковь, это не имеет значения. Так, если вдруг она заявит, что женщина не имеет права быть епископом, так, все, она подвергается чего? Осуждению общественному, а может быть даже и каким-то даже, ну, порицанием таким существенного характера. Причем вы думаете, что это просто так? Ничего подобного. Уже шведская, так называемая, протестантская церковь сейчас возглавляется женщиной-лесбиянкой. Открытой, а не какой-нибудь. И одна за другой смотрим. Дальше продолжается это шествие, торжественное шествие вот этих противоестественниц, да, которые начинают возглавлять целые протестантские сообщества, подчиняются. Я помню, сидим с лютеранами, так, за одним столом, у нас диалог, обсуждаем эти проблемы, и вдруг встает один немец, а вот наша церковь, слово-то церковь, да, мы совершаем бракосочетание, вот так. Мы говорим, а как же вы это делаете? Библия же осуждает это. Библии. Более того, сказано, Содом и Гоморра были уничтожены даже. Вы же говорите, я вам назову один из догматов протестантизма, который звучит так, только Писание, соля скриптура, то есть истина только то, о чем говорит Писание. Мы говорим, где же ваша соля скриптура? Ну что вы? Идет полная деградация. Причем эта деградация совершается небольшой кучкой людей, имеющих свою идеологию. Причем какую идеологию? Самое удивительное, какую идеологию? Вы знаете, буквально человеконенавистническую. Потому что идет проповедь вещей, которые разлагают нравственно людей, просто разлагают. Вы посмотрите только на эти гей-парады, если когда вам видели, как они только одеты, как они только себя ведут. Это прям знаете, как вот раньше рисовали бесовщину, так точно здесь происходит. Что сделал Христос? Я говорю, какие же вещи так он... Какие идеи он дал, которые действительно явились совершенно новыми. Одной из них является та, которая касается, так сказать, высшего начала религиозного – Бога. Что было до христианства? В так называемых языческих религиях, в той же иудейской ветхозаветной, кстати, Библия Только вы знаете, Библия состоит из Нового Завета и Ветхого Завета. И у нас в одних корочках это все переплетено, и получается, как будто это прямо на одном уровне. На самом деле совсем нет. Христос прямо говорит: «Вам сказано, а я говорю вам». «Вам сказано, а я говорю так». Прямо в противопоставлении даже. А Иоанн Златоуст, один из величайших учителей православного христианства, так он даже так говорит: «Ветхозаветное отстоит от новозаветного, как земля от неба». Я просто это говорю потому, что мы иногда, у нас все в одних корочках – Библия. И так какое было понятие в Ветхом Завете о Боге? Какое? Это Бог-мститель. Бог, который справедливо одних наказывает, других награждает. Одних порабощает, других освобождает. И эта идея, она была также, еще только в более грубых, еще, может быть, формах, присуща религиям всех других народов, так называемых языческих религий. Что сказал Христос? Он сказал такую вещь, ну, за которую понятно после этого, что его казнили так. Еще бы! Он сказал, что Бог вовсе не судья, вовсе не справедливость. Я вам не его цитирую, я вам говорю выводы, сейчас я покажу. Совсем нет, не судья, не справедливость, нет, совсем нет. Он не палач. А кто же он? Оказывается, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Бог возлюбил? Он любовь? Как? Это совершенно неслыханное дело. Когда апостол Павел начал проповедовать в Афинском Ареопаге мудрецам, философам, что, оказывается, Бог на кресте пострадал за человека, за человечество, то ему сказали: «Послушаем тебя другой раз». А он что написал? Мы проповедуем Христа распятого, иудеям – соблазн, эллинам, всем прочим, то есть безумие. Нам не нужен распятый Бог. И это продолжается до сих пор. Нам нужен не тот, который доказал свою любовь тем, что добровольно пошел на эти жуткие страдания. Причем не просто так пошел, а пошел, сделав великое дело. Кто смотрел фильм «Страсти Христовы», наверное, помнит, какие эти жуткие пытки, которые он перенес. Добровольно перенес. Это что такое? Доказательство какой-то потрясающей совершенно любви. Только ради этого могло подобное произойти. Христос и словом, и своим подвигом утверждает со всей силы и говорит: Бог есть любовь, а не справедливость. И уж тем более не палач. Он, если хотите перевести, так сказать, ну что ли, на более близкий язык, он есть врач, к которому ты, человек, можешь обратиться, и который дает возможность действительно исцеления, нашего исцеления от того потрясающего эгоизма, самолюбия и гордыни, которые присутствуют в душе человеческой. Вот что он возвестил. Это буквально перевернуто, буквально все представление о центральном пункте религии, о Боге. Что из этого следует, о, это вообще удивительно. Об этом нужно знать. Во всех религиях, без исключения, всегда и везде, когда говорили о спасении, то говорили ни о чем ином, что спасется только тот, кто действительно исполнит требования божественных заповедей. Разве это не ясно? Совершенно ясно. Всем понятно? Всем понятно. Для того, чтобы освободиться от наказания за нарушение этих, приносили жертвы. Причем какие только жертвы. Вплоть до человеческих. Детей бросали в огненную пасть чудовище Молоха. Так жило человечество. А что же Христос сказал? Все те, кто когда-нибудь читал или слышал Евангелие, то, наверное, знают тот последний трагический эпизод из жизни Христа, когда Он был распят. Эпизод этот потрясающий. Его распяли среди двух разбойников. С левой стороны кричал, проклинал всех на свете, в том числе и самого Христа: «Если ты Сын Божий, сойди с креста и спаси себя и нас». А вот эпизод с правым разбойником, он потрясает совершенно. Этот правый разбойник, вдруг, испытывая эти жуткие страдания на кресте, вдруг обращается к Христу и говорит: «Мы достойные по делам своим получили. Помяни меня, Господи, в Твоем царстве». Все, что он сказал. Ответ этому бандиту, у которого руки в крови были, ответ этому бандиту какой? «Сегодня же со мной будешь в раю». Я не знаю, может быть, мы привыкли только и когда относимся спокойно к этим словам. На самом деле, это же ниспровержение всех религий вместе взятых. Негодяй, бандит, убийца. И что, сегодня в раю будешь? Что он сделал? Кого он спас? Кому помог? Кому построил? Никому. Да он ничего не мог. Все, прикован был к кресту. Это что такое? Вы знаете, если бы это осознать, так немножечко подумать, почувствовать и понять, что мы хоть, правда, не бандиты, конечно, как этот правый разбойник, но, правда, если бы мы попали в те условия, в которых он, может быть, воспитывался и попал, может, хуже бы стали, не знаю. Ну, в общем-то, все-таки мы грешные люди, не правда ли? И оказывается, что если Бог – любовь, то за наше только осознание того, что мы действительно грешны, и за наше вот это покаяние перед Богом: «Господи, Ты помяни нас», за это мы можем получить спасение. Вы подумайте только, ибо Бог есть любовь, который готов на малейший вздох человеческий ответить этим благом. Оказывается, высочайшей ценностью в человеческой жизни является даже не то, что если я могу избежать грехов, мы их никак не можем избежать. Ну что вы? Ну как это я могу не завидовать, не тщеславиться, не объедаться и не осуждать? Ну не могу я даже при всем желании. Не этим даже, не потому мы погибнем или спасемся, от того, как мы относимся. А то я, знаете, терпеть не могу того, другого, обвиняю, и, тем не менее, я кто? Лучший в мире. Вот так. Оказывается, как спасением является объективный взгляд на себя и действительно покаяние перед Богом, так и погибелью является «нет, я самый хороший». И все вокруг меня, если хотите, дрянь. Ну, вот так некоторые есть, так более-менее на меня похожи. А так, в общем, посмотрите, совсем новый критерий спасенности. Вот, оказывается, кто. Это же какая любовь, и представьте себе. Осознай, человек, изменись. Ну, правда же, когда я себя осознаю, я действительно меняюсь. Я меняюсь. И, осознавая себя грешным, я к другим людям начинаю относиться как? С великодушием. Чувствую, я дрянь. Ну, и у человека дряни много. Ну, что же? Ну, не буду же я его хулить и корить. Я сам такой же. Великодушие. То есть первые начатки любви уже к другим людям уже появляются в душе человеческой. Какое-то благо. А там, где есть любовь, там, я вам скажу, все тогда будет налаживаться, вся человеческая жизнь, вся. Ибо без любви нет истины. И напрасно мы думаем, утверждаем то или другое. Да нет правды без любви. Ну что вы? Что, всем нравится компьютер, что ли? Самый справедливый, кажется, верно. На права можно сдавать компьютер. Но в наших человеческих отношениях, избави Бог, справедливость без любви погубит тут же, потому что всегда мы знаем, можно найти миллион причин, чтобы сказать, ты неправ и несправедлив. Где нет любви, нет истины, нет правды, ничего нет, жизни нет, если нет любви. Недаром поэт написал замечательные слова. Я иногда просто люблю их вот произносить, поскольку они очень точно выражают, если хотите, ну, некую суть великую. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Здорово, правда? Конечно, спасибо. Как можно распознать, что в нашей жизни есть Божий промысел? А что результат наших собственных ошибок? Дело в том, вы говорите «распознать». Это неверная постановка вопроса. Мы перевернули, к сожалению. Если я верю, что существует промысел Божий, я тогда смогу его увидеть. Если не верю, я не смогу. Вы знаете, бывает иногда в академии у нас, ну, вот такое произойдет, и я опоздаю на лекцию. Представляете? Нет, вы не можете представить. Но это иногда бывает. Что я тогда делаю? Я вот так стою на кафедру и говорю, вы знаете, что произошло, господа студенты? Я сейчас шел по улице, и слона по улице водили. Можете себе представить? Ну, можете представить? Ну, кто-то кивает, кто-то скептически улыбается, и все. Я говорю, а вот теперь хочу вам сказать следующее. Есть те, которые поверили, что я сказал? Все-таки я же говорю, должны мне доверять? Ну, некоторые кивают, да, есть. Другие не верят. Я говорю, так вот, помните, знает, что слона водили по улице тот, кто мне поверил. Кто не поверил, тот не знает. Что такое знание? Неважно, водили слона или нет по улице, но он знает, почему, потому что поверил. И он теперь будет другим, говорит, надо же, к нам в Сергиев Посад слона привезли и по улицам водили. Он знает. Так вот, в данном случае вы говорите, если я верю, что действительно Бог не где-то на какой-то планете там сидит и, так сказать, руководит нашей жизнью, а что Бог – это есть Дух, то есть это есть в конечном счете закон нашего бытия, то есть в нашем бытии все, что совершается, это совершается в полном соответствии с нашим духовным состоянием и направлено к нашей пользе. Все совершается в полном соответствии с моим духовным состоянием и направлено к моей пользе. Потому что Бог не палач, а врач. И создает что? Оптимальные обстоятельства, благодаря которым я, наконец, могу посмотреть на себя. Кто я? Я достойное по делам своим получаю? Или сойди с креста сам и нас спаси? Какими? Какими мы есть? Я убийца и негодяй. Но ты сойди с креста и меня тоже спаси. Я сейчас теперь сбегу и уже не буду таким дураком, чтобы попадаться опять. Второй раз вы меня не поймаете, уже на крест не посадите. Сойди с креста, спаси меня. Вот что такое промысл Божий. Это действие Божие, которое не насилием над человеком является, а является действием, благодаря которому человек ставится в наилучшие условия, при котором он может все-таки посмотреть на себя и покаяться. Вот, оказывается, что такое промысл Божий. И поэтому в любой момент нашей жизни, что бы с нами ни происходило, всегда именно это является целью и действием промысла Божия. Все. И когда у нас бывает полное благополучие, не забудьте поблагодарить Бога. А то у нас как? Не грянет гром, мужик не перекрестится. Тогда мы о Боге вспоминаем. Ах, заболел, кому идти? Где найти какого чудотворца? Где прозорливца? Тут мы вспомнили, нам Бог нужен. Слышите, почему? Ага, вот почему. Когда мне хорошо, мне никакого Бога не надо. И без себя обойдемся, Господи. В другой раз мы с тобой встретимся, вы слышите? Вот промысл Божий в чем состоит. Мы верим, что Бог есть любовь. И это является абсолютным законом, следовательно, нашего бытия. Но все происходит как? Не потому, что захотел Бог или не захотел, а в полном соответствии с нашим духовным состоянием. Точная аналогия по отношению к нашему телу. Я в больницу иду тогда, когда что-то у меня такое. И даже если там мне говорят, надо операцию, я деньги заплачу. Режьте меня только, пожалуйста. Вы слышите? И я врача не ругаю, благодарю за операцию. Он спас жизнь. Слышите, что такое любовь? Любовь не по головке гладить, А любовь заключается в том, чтобы дать человеку пользу, спасение в духовном плане. Это и заключается как раз вот в том, о чем мы сказали. В каждой ситуации в нашей жизни, если мы верим хоть немного, что Бог есть любовь, а почему бы не поверить в Бог любовь? Это очень, очень здорово, я вам скажу. Да, то тогда мы в любой ситуации увидим тогда этот промысел Божий. Но для этого нужно хоть немножко поверить. Работая над родословной с архивными документами, меняю взгляд на современный мир и к людям. Стало терпимее. Возможно, что прошлое влияет на мое сознание. Объясните, как влияет прошлое? Я прикасаюсь к документам XIX века. Знаете, есть интересные утверждения, которые являются верным. А именно, вот мы говорили о промысле Божьем, то есть о действии, кажется, Бога. А теперь хочу сказать о другом, что, оказывается, вот духовное состояние формирую я и только я. Чем? Как? А вот пришла мне мысль осудить кого-нибудь. Я могу осудить, а могу? Нет. Сдержаться. Мысленно, тем более словесно. Это пример. Оказывается, свое духовное состояние я формирую. Ни в коем случае не Бог. Бог, как я уже сказал, создает только оптимальные условия. Ой, извините, наилучшие условия. Терпеть не могу иностранных слов. Наилучшие условия создает. Для чего? Для осознания себя. Поэтому духовное состояние, еще раз, определяем мы сами. В любой момент времени, в любой ситуации, в наших отношениях с людьми, в оценке вещей и людей, в оценке всех происходящих событий. Как мы формируем? Чему я позволю в своей душе зародиться и действовать? Добру или злу? Зависть появляется, осуждение появляется, неприязнь появляется, тщеславие появляется, эгоизм, упорство. От кого зависит? Как я отнесусь к этим возникающим состояниям? Вот оно, где созидается мое духовное лицо. Во мне, я. Бог не смеет прикоснуться к этому. Бог не может нарушить этой моей свободы. Не Бог, а я. От меня зависит в конечном счете. Скажу я так же, как и разбойник, что я достойное по делам моим получаю. Или скажу: нет, Господи. Помните сон Рылеева? Рылеевой матери, матери декабриста Рылеева. Может быть, не помните? Скажу вам, она это рассказала, свой сон. Но, правда, когда рассказала? Когда его повесили. Рассказала. Когда он был мальчиком еще, он заболел смертельно. И она молилась не как-нибудь, а, что называется, до экстаза дошла. И ей был сон. Сон удивительный. Ей просто показали всю жизнь ее мальчика от этого момента и до виселицы. Причем она прямо говорит, вот этапы, как он был гимназистом, потом офицерское училище и так далее. И ангел ей это показал, и ее спрашивает, как ты хочешь, чтобы он выздоровел? Показал и виселицу. И она, вот уж не знаю, тут женщина, это вы скажите, я с мужской точки зрения, она сумасшедшая, что ли? Сказала, нет, пусть будет жив. Вот что она рассказала. Я почему привожу этот пример? Что свое духовное состояние мы формируем сами. Бог только создает наилучшие условия для нашего выбора, чему отдаться – злу или добру, разуму или безумию, истине или лжи. Вот, оказывается, в чем дело. Поэтому здесь вот эти, о чем вы пишете, что прошлое у вас, возможно, оказалось этим влиянием, конечно, бесспорно. Конечно, каждое наше деяние, оно налагает на душу соответствующее, если хотите, впечатление. Каждое наше деяние, каждая наша мысль, каждое наше действие и слово, оно действует и формирует в той или иной степени, или оздоровляет, или, напротив, ранит нашу душу. Но неужели мы не знаем, что как ранит нашу душу, например, резкое слово, которое мы скажем другому? Ну, кого ранит? Мы его, а тебя не ранит? Ты потом весь, вот, хорошо, я сказал матку правду, ему режу глаза. Вы не расстраивайтесь, пожалуйста, а то у вас инфаркт может быть. Да. Не горячитесь, пожалуйста. Да, бедные, что делают страсти с нами? Все заповеди Господни только и даны нам. Для чего? По великой действительно любви. Не делайте себе зла. Что же вы себя колите, режете? Не делайте зла. Грехом называется то зло, те раны, которые мы сами себе наносим. А Бог предупредил своими заповедями. Не делайте. Что же вы делаете? Как мы ребенку говорим? Как мы ребенка? Мне маменька, я помню, маленький я был, вышли зимой на улицу, мороз был. И она вздумала, вот маменьки, вот все они вот такие, наверное. Лёшенька, смотри, язычком не вздумай лизнуть ручку железную на морозе.
Все.
Только она отвернулась, уже вопль на всю улицу. Лёшенька уже прилип язычком к железной ручке. Но представьте, ну вот маменьки, ну что вы делаете? Вы подсказываете только своим детям. Ну по любви. Вот Бог и дал заповеди. Бог говорит, ради Бога, не делайте этого. Зачем вы себя раните, колите, режете? Не делайте этого. Так что формируем мы, конечно, сами свое духовное состояние. По результатам мировой статистики в нашей нелюбимой Америке верующих во Христа и воцерковленных гораздо больше в разы, чем в России. Останавливаюсь. Несколько раз я бывал в Америке, много раз. Являюсь почетным гражданином двух, по-моему, городов, по крайней мере. Знаю я эту веру во Христа. И скажу вам, что не знаю, какая ничтожная часть там верит во Христа и Иисуса, Евангелие. А основная масса верит не в Христа. Я вам уже сказал кого? Я сказал же вам еще. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вы не представляете. Эту веру очень хорошо выразили вот американский, вот, например, такой автор Хилл, который написал книгу, бестселлер, изданную буквально за какие-то пару лет, 42 издания. Что за книга? Что такое? Миллионные тиражи! Американцы ринулись. Книга называлась «Думай и делай деньги». Основным догматом, который основным стержнем, было следующее. Вы никогда не станете богатым, если не доведете страсть к деньгам до кипения. Ура! 42 издания буквально за 1,5-2 года. Ну что вы? Просто не думайте об этих формальных вещах, что формально верим во Христа. Кстати, я вам скажу, что Америка действительно до Второй мировой войны действительно была куда более благочестивой. Это бесспорно. Была куда более традиционно благочестивой. Вы знаете, после Второй мировой войны вообще произошли колоссальные изменения в Америке, в Европе. А теперь мы можем по вот тому, что происходит у нас, понять, да, что произошло и там. Что вы? Что с католической церковью произошло, вы себе представить не можете. Какие буквально просто эти дикие реформы, которые буквально изменяют лицо. Ну, мне приходилось, ну, знаете, вот, приду, небольшая группа молодежи, человек 20, может, 30, с этими, значит, сидят, значит, нога на ногу, тут все, молодежь, да, девчата, ребята с гитарой там или еще с чем-нибудь, и они импровизируют литургию, мессу. Правильно написала Татьяна Горичева в той книжке, о которой я говорил, «Только в России есть весна». Две основных цели или два основных момента в жизни современного западного человека – зарабатывание денег и развлечения. Само богослужение превращается в развлечение. Я помню, был на одном представлении, вы знаете, я думаю, что все бы с удовольствием посмотрели. Я помню, ахнул. Выходит на сцену, вот такую сцену, выходит десятка-два девушек, одетых в прекрасные белые одеяния, и каждая из них имеет колокольчик в руках. Каждый колокольчик настроен на определенную ноту. И вот затем они вдруг исполнили богослужение в колокольчике. Эффект потрясающий. Я говорю, дайте мне! Это же так было интересно. Паршивцы обещали, но не дали. Забыли. Ну, в общем, мне протестанты прямо говорят, все должно в церкви развлекать. Если в церкви не будет развлечения, тогда вообще туда просто никто не пойдет. Поэтому, например, в Германии сейчас все более и более развивается так называемое «месса дураков». «Месса дураков». Что это значит? А значит, вот воскресный день, уже заранее определенное время, собираются к храму, ну, определенное количество там верующих, так. Но как собираются? Непросто. Они собираются со всякими шутками, прибаутками, во главе с пастором, открываются двери, врываются туда. Пастор вскакивает на амвон, произносит еще какой-нибудь анекдот, все хохочут. И вот так в течение вот этого всего там какого-нибудь часа-полтора это идет непрерывный смех, каждый один за другим уже приготовлены заранее какие-то веселые анекдоты, веселые шутки и так далее. Месса для дураков. Слышите? Месса, то есть литургия. Вы слышите? Это важнейшее таинство в христианстве. Важнейшее. Во что превратили? В карикатуру. Издевательство, насмешку. Я спрашивал, ну а как Ватикан реагирует на это? Ватикан отрицательно. Я говорю, ну что отрицательно? Ну, как что? Ну, как что? Кот Васька вор, кот Васька плут, а Васька кушает, слушает и ест. Слышите, что? Свобода. Как же? Ну, как это? Папа Римский будет запрещать мессу дураков. Ну, разве это можно? Нарушение свободы. Поэтому идет издевательство над Христом. В Америке уже сделано соответствующее распятие, где распята женщина, обнаженная женщина распята, ее назвали, я не помню, как ее, Христь, ну, в общем, под видом. В общем, буквально надругательство над крестом. Во многих штатах Соединенных Штатов Америки вообще уже нельзя упоминать имени Иисуса Христа в самих собраниях. На Рождество уже вообще нельзя упоминать имени Иисуса Христа. И я не знаю, вот вы не получаете, наверное, из-за границы, я-то получаю. Уже много давно лет. Ни малейшего даже намека нет на Рождество Христово в поздравлении. Никакого Христа. Ну что вы? Идет такое систематическое просто, постоянное, буквально борьба с христианством. Прямо открытые причем. Во многих местах суды в Америке, в Штатах, буквально запрещают, например, в школах, чтобы не сметь держать на парте, допустим, там, Библию. Там в разных штатах есть эти варианты. И поэтому мы иногда можем очень здорово ошибаться, когда думаем, что Америка – это христианнейшая страна, и кто там большинство. Какого Христа? Скоро он придет, этот Христос. Только он будет не Христос, а антихристос. Он даст вот то, что не сделал Христос. Христос пришел не императором, нищим учителем. Придет царь всей вселенной. О! И даст благо, полное благо. Вы знаете, что не будет никаких нарушений законов? Не знаете? Ну, что же вы не знаете? Как обязательно, уже сейчас вы посмотрите. Вот, например, иллюстрация хорошая. У нас сейчас камера на дорогу. Правда же? Попробуй наружу. Тоже плати штраф. Но это пока еще на дорогах. Это пока еще только в зданиях. Пока еще в учреждениях. А потом сюда сделают. Эти будут чипирования. Это совершенно естественное, закономерное развитие этого процесса. По которому... Даже если вы что-то скажете противозаконное, к вам будут просто приняты меры. Все граждане будут законопослушны абсолютно. Очень легко принять эти меры. Вы пришли потом в магазин, вам говорят, у вас на счету ничего нет. А как же? Разбирайтесь сами. Ну что вы, мы идем к такому... тоталитарному режиму, которого, конечно, никогда в истории не было. Раньше могли договариваться, понимать, восстание Спартака, так все. Мы идем уже нет. Вы на ухо сказали, у вас же все записано. Все фиксируется. Все будет фиксировано. И малейшие нарушения каких-то незыблемых устоев этого тоталитарного государства будут жестоко караться. И все. Мы же идем к этому. Неужели мы не видим? Мы идем к этому. Вот он будет царь всей земли. Вот это будет государство. Никаких нарушений закона. Ну, правда, учтите только, что людей уже останется не так много, что элита, конечно, будет господствовать. Прочие будут такими рабами, которых никогда в истории еще не было. Абсолютными рабами. Абсолютными. По той причине, что все будет под контролем. О, вот это да! Вот это будет Христос. Наведет порядок в мире. Наведет порядок в мире. Правда, что потом будет, это вопрос другой. Есть ли ад для души после смерти тела? Даже уже еще до смерти уже есть ад для души. Уже мы поздно хватились. А уж после, тем более, основная истина человеческой жизни, что личность неуничтожима. Неужели мы скотина, что ли? Личность неуничтожима, а если она неуничтожима, И если действительно, что там откроется все, что мы тщательно скрывали. Вы же помните, наверное, как Достоевский великолепно писал это в «Униженных и оскорбленных», как написал, как там, помню, князь или генерал, уже забыл я сейчас, но неважно. Помните, что он говорит? «О, если бы только открылось у человека то, о чем он не говорит никому, ни друзьям, ни товарищам, ни своей семье, ни даже не хочет признаться даже самому себе, о, если бы только это открылось, тогда нужно было бы нам задохнуться». Так Достоевский описывает то, что происходит часто в нашей душе, и что действительно нам не хочется, уж ни с кем мы не поделимся, и даже самим не хочется вспоминать. Но это же все есть. Христианство только дает возможность стереть это. Вы знаете, что это какое великое благо имеет? Можно стереть это. Каким образом? Тем способом, какой использовал разбойник, распятый справа от Христа. Конечно, ад есть. Ад есть. Вся суть вопроса только в другом. Ад, конечно, есть. Но есть ли возможность освободиться от него? Но православная церковь с самого начала и своего существования всегда говорит о том, что необходимо молиться за умерших. Ибо там они теряют уже эту свободу чем-нибудь исправиться, что-то исправить. Нет уже этой возможности. И поэтому мы можем помочь им, именно помочь. Как вот мы человеку, находящемуся в полном параличе, можем помочь. Недвижимому человеку можем помочь? Ну да, можем. Вот так же, оказывается, мы можем помочь нашим усопшим. Чем? Чем помочь? Вот я сказал молиться, и я думаю, что это боюсь, что как бы это не оказалось пустым звуком. Не думайте, да, беру записочку батюшке. Да? Нет. Мы можем помочь таким способом. Если мы сами здоровы, мы можем параличному помочь в той степени, в какой мы сами здоровы. Если мы сами недвижимы, мы, наверное, не сможем помочь. Так вот, оказывается, помочь нашим усопшим ближним мы можем только таким способом. Сами, путем именно покаяния и понуждения себя к правильной человеческой жизни, хоть немножко формируя целостность своего духовного состояния, мы можем, обращаясь к Богу, действительно дать положительный импульс этой душе. Не пройдет свет сквозь стекла, замазанные черным лаком. Так и наши молитвы в той степени будут действенны за наших ближних людей, в какой мы хоть немножко почистим эти стекла своей души. Вот только так. Я почему об этом говорю? Потому что народ часто прям по-язычески понимает. Надо записочки, записочки. Записочки, пожалуйста. Подавать можно. Можно просить священника. Но, как пишет епископ Феофан, затворник, прямо говорит, что если сами мы не будем молиться, то наши, оказывается, записочки все оказываются бессмысленными и бесполезными. Причину он указывает. У священников слишком много записочек, чтобы они могли за каждое имя молиться. Это же надо знать, что мы не магией занимаемся, Христианство – это не магия. И там, где нет искреннего отношения к своей душе, и тем более души отношения к своим ближним, там мы ничего не сделаем. Не упоминанием имени мы поможем усопшему человеку, а именно своей правильной жизнью, вот, своим покаянием, очистим хоть немножко стекло своей души, чтобы свет Божий прошел, пал благотворно на душу этого человека. Вот, оказывается, какое дело-то. Это чрезвычайно важно знать. А многие в каком-то, знаете, в каком-то языческом представлении о поминовении усопших записку подать. Вы что? И что? Вы думаете, что если священник произнесет, это уже все? Это может быть ничего. Как мы хотим, да. Я подал записку, а сам, пока, батюшка, ты будешь читать записки, я схожу там в магазин. Замечательно. Это надо знать, надо это понимать и не обманывать ни себя, не лишать наших умерших родственников и друзей, не лишать их помощи, обманывая себя и их. Только в той мере, в какой мы вот поскребем стекла своей души, мы можем действительно оказать помощь нашим усопшим. Что есть для меня интуиция? Одно из свойств человеческой души, благодаря которым иногда, в зависимости от нашего состояния, о котором сейчас скажем, да, мы можем неожиданно постигать то, что, кажется, должно бы быть осмысленно только путем какого-то рассуждения, логики и доказательств. Это, знаете ли, помимо всей логики сразу вдруг человек ощущает то, что будет, или то, что есть. В английских романах там 18-19 века вы очень много найдете, как, например, собаки обладали. Когда помните, как они, да, иногда узнавали там врага. Да. В человеке эта способность есть, но мы ее заглушаем, знаете как, бесчеловечно. Не даем ей развиваться. Потому что развитие интуиции возможно только по силе правильной человеческой жизни, нравственной и духовной жизни. Мы заглушаем, к сожалению, эту интуицию в себе. Кстати, у женщин она более развита по природе, даже просто по природе более развита интуиция, чем у мужчин. Ну, мужчины грубятины, ну, конечно. Где им такую иметь интуицию? Ну, еще раз говорю, да, все зависит от нашего отношения к своей нравственности и к своей душе.